Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, а движение, как и всегда, пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит и Москобот». Смотрите-ка, акции Яндекса, оказывается, вчера обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг на московской бирже достигла 2682 рублей за штуку. А это почему? А потому что теперь Яндекс, говорят, может зарегистрироваться в Калининградской области как некоммерческий фонд, там некоммерческий фонд общественных интересов для изменения структуры корпоративного управления. Короче, нашлось решение для Яндекса. Но все, кто приближен, так скажем, к этой среде, очень сильно переживали, что Яндекс умрет. Но, видимо, не умрет. Видимо, все нормально. Ну, слава богу. Или нет? Если кто-то может это объяснить, то, пожалуйста, пишите на плюс 7-925-48-948. А можете позвонить 7-3-7-3-9-4-8. Ну, то есть я так понял, что проблема с Яндексом разрешилась. Я же не знаю, навсегда, не навсегда, но временно точно разрешилась, да? Ну и еще одна новость. «Зенит» обыграл французский «Лион», если вам интересно, в решающем матче Лиги чемпионов. Игра в рамках группового этапа состоялась в Санкт-Петербурге. Закончилась со счетом 2-0 в пользу хозяев на 42-й минуте ударом головой в мяч. Головой в мяч. Забил Артем Дзюба. И счет на 84-й минуте удвоил, как пишут, Магомед Аздоев. Ну и вот, следующий матч у «Зенита» будет 10 декабря. Ну, понятное дело, сейчас все фанаты «Спартака» морщатся и говорят: да что он там забил, этот Дзюба? Да он сразу он забил, нет, нет. И до сих пор как-то его проклинают. А по «Зениту» мяч попал в Дзюбу, пишет. Ну, естественно. Абсолютно так, конечно. А как по-другому? Бедный Дзюба. Слушайте, его так не любят болельщики «Спартака». Там у них свои есть основания, конечно, но тем не менее. Ладно. А мы, собственно, это такие небольшие новости, просто чтобы вы были в курсе. О победах, о хорошем. Ну и дальше пойдем. В Госдуму внесен проект закона о выходном дне 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослава Нилова. Он предлагает, говорит, 31 декабря надо, говорит, сделать выходным. Даже если это рабочий день, его надо сделать выходным. Ну и вот. Ну, то есть в этом году мы же все 31 декабря пойдем на работу, насколько я понимаю. И вот предложение, надо его сделать выходным. Че, как-то вы не поняли, что в этот день вообще наряжают елку, там, мандарины раскладывают на столе, там, оливьешечку какую-то готовят. Нельзя 31 числа работать. Нельзя, говорит Нилов. Но на самом деле он там еще и больше говорил. Он говорил, что такие длинные, наверное, выходные не нужны. Надо половину отдать в отпуск человеку. Я с этим абсолютно не согласен. Объясню почему. Потому что я, например, отпуск не могу взять вообще практически никогда в принципе. Вот у меня есть новогодние каникулы, и летом я могу взять, ну, вообще я, конечно, могу взять полностью отпуск, гулять его и так далее. Ну, кому такой работник нужен, так казалось бы, да? Надо же на работу ходить. Ну, соответственно, возьму я, если две недели летом, то слава богу. Соответственно, не было еще, по-моему, ни разу, ни одного года, когда бы я отгулял свой отпуск от и до. Вообще его не существовало никогда. Вот. А в этом году вообще неделя. Ну, неделя и все. А тут ну, такое время было. Вы сами знаете, этот год у нас на радиостанции такой сложный. Сложный. Что тут греха таить? Очень. Даже я бы добавил, но не буду. А то боюсь вызвать жалость. Боюсь, что вы начнете жалеть, нас. Или меня, в частности. А я этого не люблю, и поэтому там, ну, сложный, так вот скажу, и не более того. Мы в конторе в ноябре, субботу отработали за 30 и 31, пишет Евгений. Что за такая за контора, Евгений, что если вы не отработаете в субботу, то все, весь бизнес сразу обрушится, все развалится. Что это за контора такая? Объясните, пожалуйста. Потому что, мне кажется, нет такой конторы, которой надо обязательно прям-таки отработать вот этот денечек, прям вот 31-й обязательно. Ну, музыку ставить надо. А хотя, не... А, где у вас музыку ставить? 7373, это я про нас. Ну, музыку надо ставить, и все, и все равно уже никто, ничего никому не интересно и не важно. 31 число, все. Все же, полстраны пьяные валяются где-то, непонятно. Алло, здравствуйте. На работе, естественно, потому что надо работать. Алло, да.
Доброе утро, Алексей, Денис.
Конечно.
На самом деле, было бы очень здорово, если бы законотворцы перенесли немножко вот эти наши каникулы все-таки на майские, вот на майские праздники, для того, чтобы там можно было спокойно отдохнуть в это время, куда-то съездить, путешествовать по России, там, или на дачу, или еще как-то. Я вот с удовольствием бы съездил на Байкал, но у меня на Байкал не удается съездить, потому что в мае отпуск не возьмешь, а если возьмешь за свой счет, то месяц короткий, соответственно, выплата будет меньше по зарплате.
Ну.
А вот этот прям лайфхак, да, выйти в субботу за два выходных дня, и, соответственно, очень удобно, да, надо взять на вооружение, если будет такая возможность, с удовольствием 31-го возьму выходных.
Ну, у меня нет такой возможности. У нас, видите как, вне зависимости от... У нас сетка строится вне зависимости от вот этих всех вещей. Ну, то есть, если будний день, то и ты, если нет, то нет. Ну, это логично. Потому что, ну, а что тут? Кто, как это говорит? Че жалуешься? Кто на что учился? Вы мне в этот раз говорите. Это вы мне в этот раз говорите. Обычно я говорю, когда мне говорят, ну, что это за работа? Ну, что там, в микрофон говорить? Я говорю, кто на что учился? Теперь вы мне говорите. Я говорю, ну, что это такое? Вы в субботу отработали, а 31-го не будете работать? Вы говорите, ну, кто на кого учился? Ну, что, что ты хочешь, Леш? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей меня зовут. Но здесь без субъективизма не разобраться. У нас новогодние праздники, это, ну, это наш менталитет. Что значит перенести там на майские, еще куда-то? Но абсолютно, майские есть майские.
Я вам что скажу, я недоволен новогодними праздниками в этом году.
Почему?
Ну, потому что мало.
Мало или некачественно?
Нет, мало, 8 дней, ну что это такое?
Ну, это хотя бы куда-то съездить зимой.
Ну, это вот куда? Вот куда? Вот я прикидывал, сидел. Ну, вот куда? В Юго-Восточную Азию лететь. День туда, день обратно. Осталось 6 дней. Ну, что? И что это такое?
Вот нет, не пойдет. Есть парки замечательные. В Подмосковье можно выехать куда-то в деревянный домик.
Ну, в деревянный домик отдохнуть. Я и в субботу-воскресенье выйду. Вот мне, понимаете, не хочется в деревянный домик. Мне хочется куда-то, где я, может быть, редко бываю. Раз в год или раз в два года. Или раз в жизни вообще я бываю там. Куда-то туда хочется.
Вот, чтобы... это возвращаемся к теме субъективизма.
Вот. Вам удобно, да. Только я же делюсь с вами, конечно же, своими субъективными какими-то вещами. Вот. Так вот, 8 дней мало. 11 надо? Хотя бы.
Значит, нам надо наоборот с майских забрать на новогодние и отдыхать еще тогда больше, чтобы мы смогли куда-то съездить по-нормальному. Просто мы так себе начнем ломать менталитет и так уйдем недалеко. Новогодние праздники есть новогодние праздники, и они всю жизнь у нас были.
Mm-hmm.
Мы просто непонятно к чему-то так клонимся, стремимся, четырехдневная рабочая неделя.
Не, ну они, конечно, не всю жизнь были в нашей стране, так скажем. При нас, да. Вот давайте так, при нас, да, примерно. Мы, я так понял, ну, по голосу, что мы там, может быть, вы чуть постарше, может быть, мы одинакового возраста. При нас, да, они всегда были. Странно, слушатель так мечтает о Байкале, но просто поехать не может, пока правительство не переделает праздничные дни в календаре. Звучит как предлог, чтобы не ехать, пишет Глори. Не, ну правда, не у всех есть возможность. Вот правда. Я вам честно говорю, вот про себя говорю. Я не могу взять отпуск, например, никогда, кроме лета. Вы спросите, почему? Типа, почему? Я отвечу, у меня две работы, и невозможно сделать так, чтобы отпуск был и там, если это не лето. Все, это невозможно технически. Нет никакой возможности. Все, ее нет, ее не существует. Понимаете? На телевидении есть такая история. Это летние каникулы вот эти вот телевизионные. Когда прям все уходят и отдыхают месяц, а то и два. Но я-то эти два месяца не отдыхаю, чтобы вы поняли. То есть я все равно хожу на радио. И все такие телевизионщики, понимаете, они возвращаются из этого отпуска. Там кто загорел, кто вообще сгорел. Кто практически не может уже вернуться никак, не возвращаются все, отъели лица себе, довольные, рассказывают, где они были. И такие, Лёш, ну а ты как, работал? Работать, я работал. Вот. Но, благо, знаешь как, коллеги с телевидения понимают, конечно, меня в этом смысле и говорят, где, на радио, что ли? Ну, то есть на телевидении же пренебрежительное отношение к радио. Вы не знали? Я вам рассказываю, это правда. Там пренебрежительное отношение. На радио? Да, господи. Слушай. Я говорю, да. А кто тебе тексты пишет? Я говорю, где? На радио. Я говорю, какие? Ну, ты же говоришь. Я говорю, говорю. Ну, кто эти тексты-то пишет? Я говорю, какие? Я не понял. Ну, у тебя вот программа. Я говорю, ну? Ну, ты же говоришь. Да. Кто тексты пишет? Я говорю, какие те? Как можно вот это написать? Скажите мне, пожалуйста. Это что такое? Джеймс Джойс, что ли? Кто писал? Это же поток сознания. Как ты это будешь писать? Еще и каждый день. Еще и на два часа. Это же бред. Это невозможно написать. Да? А кто эти новости подбирает? Говорю, сам прихожу, смотрю, какие нравятся, беру. А редактор? Какой редактор? Какой редактор? Зачем? Не, ну как, у программы должен быть редактор. Но телевидение, это, короче, отдельная тема. Это отдельная тема. Там, вы не знаете, да, секрет телевидения? Секрет телевидения заключается в том, что там каждый узкоспециализирован. То есть, если человек держит камеру, он, допустим, оператор, и он стоит с правой стороны, то он всю жизнь стоит с правой стороны. И он, если ему скажут, встань за левую камеру, он скажет, как? Я вообще не разбираюсь в этом вопросе. Я специалист по правой камере. Вы что, куда вы меня собираетесь поставить? Вы что, с ума сошли? Вы с ума сошли? Нет, я могу. Но вы понимаете, что вы не сможете требовать от меня результата. Ну и все на страх и риск переставляют с правой камеры на левую камеру, ну и так далее. Боятся очень сильно, нервы сразу. Собирается совещание, 10 часов надо совещаться. Можно ли переставить? Нельзя переставить. Нам нужно что-то с этим делать. Вот. Это телевидение. Это кто снимает сериалы 3 месяца, работают, потом месяц отдыхают, пишет Денис. Вообще нужно сделать каждое 31-го любого месяца выходным. 30-е числа не трогать, пишет СЛД. А если у человека 7 по лавкам и жена в декрете, вот и работает, ожидая майские, пишет Деко. Если у человека 7 по лавкам и жена в декрете. Все очень просто. Вы оставляете свою жену дома с детьми. Это ее задача, это ее функция. Вот настоящий сейчас такой сексизм, да? Домострой, я бы даже сказал. Это ее функция, она сидит с детьми, а вы едете отдыхать? С друзьями, конечно, вы звоните друзьям, говорите, парни, а не пора ли нам поехать, не знаю, куда, на Кубу? А что? Ну, ты, подождите, тебя кто просил рожать? Вы подходите, жена говорит, я тоже хочу. Вы говорите, тебя кто просил рожать? Я тебя просил рожать. Я тебя замуж звал, что ли, я не понимаю. Я тебе предлагал выйти замуж, что ты мне рассказываешь? Ты сама напросилась, ты сама хотела вот этих колец, штампов, детей. На тебе кольцо, на тебе штамп, на тебе детей, сиди дома. Вари борщ, я поехал. С друзьями отдыхать. С друзьями отдыхать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Да. Алексей, ну, пока молодой, надо работать. Мне уже полтинничек, так что вот если бы по молодости в то время работал бы, как сейчас работал, то сейчас бы уже можно было отдыхать.
А мне кажется, наоборот должно быть. У меня же есть идея, вы же знаете?
Да.
Идея такая. Примерно. Значит, мы должны сделать вот пенсионную систему абсолютно... Серьезно, секунду.
Алексей,
хорош. Подождите, обратный.
Да, я понял.
Чтобы...
Это все так хотят в молодости.
Да, пусть старики работают, а мы на эти деньги отдыхаем, ездим по миру, пока молодые. А когда мы станем стариками, мы начнем работать. Вот и все.
Конечно, это оптимальный вариант. Это оптимальный вариант.
Ну, почему никто не соглашается? Почему меня никто не слышит? Что такое? Они глухи к моим.
Оптимально работать 3 дня в неделю, получать, чтобы остальные дни отдыхать там по полной программе, там по клубам, по везде. Ну, кому что нравится. То есть кому-то по клубам, кому-то путешествия.
Кому-то поспать.
Кому-то поспать, да.
Это же очень хороший отдых, между прочим.
Да. А так, ну, Леш... Не получается так. Надо в молодости работать, чтобы в старости...
Чтобы в старости что? Чтобы в старости болеть.
Вот. Чтобы в старости болеть, да.
Да, но вспоминать. Эх, но тогда...
Как же было тогда, да.
Здорово,
а по класс. Поводу новогодних праздников, нормально. Ну, вот 10 дней, да, это нормально, считаю, что... Можно куда-то и смотаться.
Ну, 8. В этом году 8, но, 8, 8 это мало. Понятно. Вот 10 было, да, нормально. 8 мало.
Да, куда-то смотаться, это да.
Это несерьезно. Несерьезно.
Я в этом году на дачу.
Ну, я куда угодно, но 8 мало. Вот спасибо большое. Вот, ну, несерьезно. Нам в этом году 8 дней отдыхать. Несерьезно. Еще такой заголовок увидел в новостях. Мне потрясающий прям. Россиян ждут 2 рабочие недели по 2 дня подряд. Думаю, что за бред пишут? Что это значит две рабочие недели по два дня? Двухдневная рабочая неделя, что это значит? Потом думаю, имеется в виду, мы отработаем понедельник, вторник, а потом типа 31-е. А потом мы выйдем там 9-го и отработаем еще два дня. Боже мой, какой креатив проявляют журналисты. Спасибо большое, хочется сказать. Первый, второй выходные, третьего на работу. Зажрались, но вообще это круто. Всегда есть возможность отдохнуть дома, пишет белорус. Да. 9 и 10 января вся страна возьмет отпуск, пишет Валентин. Не все такие могут себе это позволить. 8 дней, это же чертовски много, пишет Анастасия. Как это чертовски много? Ну, например, вы захотите полететь в Нью-Йорк. Как вы это сделаете? Вы это не сделаете. Ну, невозможно за 8 дней туда-обратно нормально слетать, отдохнуть и что-то. Хотя в Нью-Йорк вы не захотите полететь. Вы захотите полететь куда-нибудь, где вы будете лежать на пляже, правильно? И на этом пляже лежать 6 дней, это несерьезно. То есть, смотрите, вы прилетели, во-первых, вы день потратили на перелеты, потом вы 2 дня потратили на акклиматизацию, осталось сколько? 5. Потом вы 2 дня отдохнули, потом 2 дня приходили в себя, потом день еще летите, и вот вы уже дома, и вам плохо, и надо на работу. Что это за отдых? Скажите мне, пожалуйста. Что, в чем, собственно, смысл такого отдыха? 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, это Олег.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я хочу поддержать вот человека, который, которому около 50, и вот он говорит, что надо было работать с молодым именно. Вот да? Мне сейчас тоже 54, и полностью с ним согласен, аргумент такой, что в молодости, например, я успевал и работать, и по клубам ходить, все, то есть все как у всех.
Скажите другое тогда, когда надо прекращать работать?
А вот как раз-то его прекращать нужно работать вот как раз где-то вот в 55.
Понял.
К этому. Именно почему? Потому что именно в этом возрасте ты ощущаешь, то есть не то, что понимаешь, все мы понимаем, что жизнь конечна, а то ты уже начинаешь ощущать. Когда вокруг тебя начинают уходить люди, знакомые тебе, близкие тебе какие-то люди, вдруг хоп-хоп, они начинают уходить. И ты начинаешь понимать, что ага, так, где бублекло, вот я хочу сейчас, а я вот я не съездил туда, а я вот не сделал это, а я вот это вот для не успел. Надо вот туда, надо вот сюда, вот что-то здесь. И поэтому здесь как раз вот именно возникает такой вопрос, что нужно время и нужны деньги именно как раз вот в этом возрасте.
В этом возрасте, вы говорите. Может быть. Спасибо большое. Ну, понятно. Значит, смотрите, вы мне ставите какую-то... Мне 31, вы говорите, 55, уже работать не надо. Угу. 24 года у меня есть в запасе, да? 24 года. Дубасить? Ну, да. 24 года. Нормально, почему бы и нет. Тем правильного отдыха-то не раскрыто, пишет Палыч. А какой это правильный отдых? С 22 декабря по 14 января на Шри-Ланке с женой, детьми к бабушке в Ульяновск. Счастье. Что? А, детей к бабушке в Ульяновск. Счастье, пишет Алекс Шу. Все, я понял. Да уж. И бабушке, кстати, хорошо. Там, в Ульяновске, а то она сидела без внуков, да, ей было скучно, а так хорошо. Мы летим во Францию, первого берем тачку, Метландер говорит. Едем через 3 города и возвращаемся в Москву 7-го поздно вечером. Нормально, пишет Метландер. Ну, не знаю, я так вам скажу. Я люблю ездить на автомобиле и так проводить свой отпуск, но это все-таки не совсем отдых. То есть это ты все равно сидишь за рулем и все время куда-то едешь. Все время ты куда-то едешь. Куда ты едешь, никто не знает, но ты все время куда-то едешь. И в определенный момент ты понимаешь, что ты переходишь в режим. А мне вообще все равно, в каком городе я остановился на этот час, чтобы зайти там в туалет и поесть, потому что я собираюсь и дальше ехать. И ты просто превращаешься в человека, который постоянно едет и изредка останавливается и говорит, а, ратуша, ну понятно, поехали. И что еще в этом городе смотреть? Нечего. И поехали опять. И еще 1000. И еще 1000. И еще 1000. Ну как? Я же просто знаю по себе. Запланировал путешествие в 3000 километров, проехал 10. Как? Откуда взялись еще 7? Ну, откуда-то они появились же все-таки, правильно? 5 лет на работе копился неиспользованный отпуск. В итоге в этом году взял 3 месяца отпуска летом и поехал на авто от Москвы до Сахалина и Курильских островов и обратно, пишет Сережа Замкадный. Море впечатлений получил, суммарно почти 35 тысяч километров проехал. Но это на всю жизнь такие воспоминания. Насмешили в 55 перестать работать. И в гроб, пишет Мечта. А что в гроб-то? А зачем в гроб? 7373948. В 55 не обязательно в гроб еще. Здрасте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Видите ли, вот такая удивительная вещь с моей точки зрения. В Нью-Йорке, например, невозможно отдохнуть. А если это умели делать Сергей Леонидович, светлой памяти, то вот, может быть, и я второй, кто умел это делать. Обратите внимание.
Значит, мне есть кому обратиться, если что?
Если что, несомненно.
Спасибо.
Смотрите, если особенно вы интересуетесь современным искусством. Да, я просто обожаю этот музей, вот этот MOMA в Нью-Йорке, изумительный. Сергей Леонидович и я ходили в район Трайбека, если вам интересно.
Вместе?
Это где-то, знаете, это восточнее Манхэттена.
Подождите, я должен уточнить, Гурген, вместе ходили?
Простите еще раз.
Вместе ходили?
Нет, конечно, безусловно, в разное время, но потом обменивались впечатлениями от того, насколько это плодотворно и здорово. Поэтому, если музеи и выставочные залы являются средством вашего отдыха, то, конечно, Нью-Йорк здесь подойдет.
Вы знаете, Гургин, вы сейчас мне объяснили, и я понял. Конечно, я лучше поеду в Киргизию тогда.
Смотрите, в Киргизию, на Канары, куда угодно. Просто дело в том, что ходить по городу – это буквально то же самое, как задать себе вопрос. А могу ли я отдохнуть в Москве, да? Например? Потому что Москва ничем не уступает Нью-Йорку по разнообразию самопроявлений. В 93-м году, Алексей, я был практически вашим коллегой на радио «Резонанс» на средних частотах. Я вел программу «Санитарный час». Вы знаете, после 2 часов импровизации, которая слабо напоминает то, что делаете вы сейчас профессионально, вы знаете, в лёжку 8 часов я просто погружался в свинцовый сон, как говорится.
Гурген, вам никто не поверит.
Клянусь вам.
Я поверю. Нет, я поверю. Никто больше не поверит. Невозможно убедить человека, что говорить в микрофон – это как-то энергозатратно, в принципе. Невозможно.
Разумеется, это еще как энергозатратно.
Нет, невозможно, Гурген. Это невозможно. Но спасибо вам, спасибо большое, спасибо. Ничего по музеям, нечего по музеям шастать, говорят. Лучше бы, как обычно, в прежние годы. Тазик оливье, упаковка кефира и перед телеком. Ты ж говорил, что проводишь, ты ж так говорил, что проводишь Новый год. Ну, примерно так и проводил, на самом деле. Знаете, я вам честно скажу, в принципе, что бы ни происходило, какой бы отпуск в моей жизни ни происходил, он никогда не был инициирован мной. Я так вам скажу. То есть не было никогда такого, чтобы я сказал, а теперь я хочу на море! Нет. Я такое слышал, но никогда так не говорил. Такого не было. Но я никогда не сожалел. Ну, то есть... Я делал вид, что мне это не нужно, но потом, ну, естественно, понимаете, я соглашался, говорю, ну, ладно, если так уж надо. Вот. Все критиковал, всегда ходил, типа, ну и кому это надо было, ну и что, ну песок, ну вода, так, ну что? А потом вот всю жизнь запоминаю, ну как-то помнишь. Не могу, вот знаете, дух противоречия во мне, вот как в вас примерно во всех. Вы же все противоречивые, страшно. Вот. Это у меня та же самая. Прекрасный образ Гургена наконец-то обретает формы, говорит Плюшевый. Скучный ты, пишет харьковчанин. Ой, зато вы веселый харьковчанин. Слава богу, у меня есть такие веселые люди, как вы все вместе. Ну что, давайте сейчас уйдем на новости, после этого вернемся и как-то попытаемся найти хоть какие-то реально новости. Ну, в смысле, пообсуждать их, в конце концов, потому что сколько можно разговаривать про то, чего нет, нашего отпуска. Понимаете, его нет и нет. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Обзор печати. Москвичи назвали лучшие по благоустройству парки столицы. Такой материал вы можете прочитать в «Вечерней Москве» и узнать, кого же, какие же парки москвичи считают самыми лучшими по благоустройству. Но мне очень нравится парк Горького. Возможно, я здесь не оригинален, но тем не менее, да? Так, это была у нас «Вечерняя Москва». Что пишут в других газетах? Давайте посмотрим. Аргументы и факты. Селфи с Путиным. Что успел президент за один рабочий день в Петербурге? Такой материал вы можете прочитать в аргументах и фактах. И еще один. Кастинг в «Герои». В кавычках, да? Кастинг. Как жертв бытовухи, опять в кавычках, и ДТП набирали в кавычках в «Небесную сотню». Очень много кавычек, поэтому не понимаю, о чем заголовок. Но, тем не менее, можете почитать. А, хотя я вспомнил. Там говорят, что «Небесная сотня» — это вовсе не какие-то герои. Ну, в смысле, там дописывали какие-то фамилии, которые никакого отношения не имели к Майдану вообще. Ну, не знаю, попробуйте почитать, разобраться, может быть, вам это интересно. А может быть и неинтересно. Кстати, если сочетать две новости, которые на аргументах и фактах есть, что успел президент за один рабочий день в Санкт-Петербурге, и вот эту новость про Украину, президент как раз в Санкт-Петербурге и сказал, что надо как бы с Украиной-то поменьше. То есть уже не первый раз говорит, но его не слышат. Я могу, кстати, сказать, почему. Но это чуть позже. «Комсомольская правда». Западные эксперты недоумевают. Какой же спорт без России? Западные эксперты недоумевают. «Мир обсуждает, к чему могут привести санкции ВАДА против нашей страны». Хорошо, что они об этом помнят, потому что мы об этом забыли примерно на следующий день. Я имею в виду нас. Простой народ. Так, это был у нас «Комсомольская правда». Ну ладно, пока хватит на самом деле. Пойдемте дальше и обсудим кое-что. Смотрите, я не зря так вам вот это все прочитал, вообще-то. И не зря сказал то, что сказал. Ведь все, что говорится, оно не зря. «Путин призвал не зацикливаться на Украине. Надо и о себе подумать», заявил президент во время общения с жителями Петербурга. Так глава государства сказал одному из горожан, который, цитата, «был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине». Конец цитаты, передают информагентство. Надо и о себе подумать. А вы не, вот, слушайте, просто я хотел вот сказать, что я думаю по этому поводу. А я думаю следующее. Ведь уже же, по-моему, если я не ошибаюсь, насчет телевидения высказывался президент, говорил, что «а что это так много Украины? А что это так много?» Тут он приезжает на встречу в Санкт-Петербург, разговаривает с людьми, и опять ему какой-то человек там из толпы: «а доколе Украина?» Президент говорит: «ну, надо уже о себе подумать». Понимаешь, да? А как будто бы люди не слышат некоторые. Я вот думаю, а почему? Ну, почему? То есть есть ощущение, что сейчас уже с Украиной как-то потихонечку начинает вроде бы налаживаться, ну, или по крайней мере, и такой, вы знаешь, как будто бы, ну, вот, да не как будто бы, а точно, в Кремле говорят: «ну, хватит уже». Ну, типа, ну, хватит, ребят, ну, успокойтесь, пожалуйста, там. Чего с там происходит, там, типа, на телеканалах вообще? Что происходит? Вы успокой, как полегче, полегче. А на каналах, смотри, ничего не меняется. Знаешь, почему? Разучились что-то делать другое. Серьезно, я сейчас говорю, разучились говорить на другие темы, разучились делать что-то другое. У всех одни и те же лекала, все выходят в кадр и... Украина. Потому что Америка. Америка стоит. Они вместе. И потому что там, значит, заговор этих и эти. Как их называют? Нет, не пиндосы. А подождите, я сейчас вам скажу. Как же это? Англосаксонский заговор. Это вот, это они. Это они. Ну вот примерно так. Ну, мне кажется, просто все эксперты, ведущие, редакторы, да и все вообще, все, ну, примерно чему-то одному за это время научились, к чему-то к одному привыкли, а время-то прошло, ой-ой-ой, с 14-го года 5 лет, и вот 5 лет учились, 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 делали, 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 а теперь никак не могут остановиться, ты понимаешь? Ну, никак! Никак, им говорят, «хватит! Хватит! Пожалуйста!» Ну, здесь даже без «пожалуйста», просто «хватит, ну уже, ну перестаньте!» Они такие: «так точно? Все, конечно, все, перестали!» Выходят в кадры: «Украина, Украина, Украина, Украина!» Они даже уже не понимают, серьезно. Я не знаю, что делать. У меня ощущение, что, ну, люди так долго привыкали так мыслить, или сами себя заставляют, и других, и так далее, что привыкли. Ну что, привыкли? Серьезно, креатив из журналистов улетучился куда-то. Ну, креатив именно, да? Вот есть матрица, мы вот по этой матрице работаем. Вне зависимости, меняется мир вокруг, не меняется он вокруг, меняется что-то в геополитике, не меняется. Вообще без разницы, просто одно и то же, выходишь и дубасишь постоянно. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, то есть, сколько Зеленский уже президент? Я задаюсь вопросом. Довольно долго, да? Ну, Зеленский президент довольно долго. И все равно приходят там эксперты на телевидении и вот это вот. Да, он просто клоун и шут и КВНчик. Слушайте, ну да, окей, на первых порах это был очень интересный тезис, потому что действительно это был КВНчик, никакого опыта не имеющий там в госуправлении. Но сейчас-то он уже руководитель страны вообще-то. Ну так, если задуматься, да, он уже давно достаточно руководитель страны, он ей руководит, этой страной. Я вот страной не руковожу, а он вот руководит. Так получилось. А может, вам нравится, не нравится, неважно, он же руководит. Вообще-то. Ну, все такие приходят, так. Садят, знаете, да он клоун, все, да-да-да, клоун, да не, уже все, да, прошлое клоунское, да-да-да, ну и что, ну и что, уже ж все, 7373948, то есть я думаю, что у сообщества журналистского проблема, у патриотической части. Проблема заключается в том, что вот как встали на одни рельсы, так никакой вообще вот, никак вот, ну, не могут ну, хотя бы чуть-чуть скорректироваться. Вообще никак. Идут и все. А про другую часть журналистского сообщества я вообще не говорю. Там, в принципе, зацикленность на 37-й год. Мне кажется, я никогда не был в этих тусовках. Но мне кажется, заходишь, они: здравствуйте, сейчас 37-й год. Ты им говоришь: да-да-да-да-да-да-да. И они: мы думаем, что приедет Воронок. Безусловно. Репрессии прямо сейчас тоже происходят. Угу. Лучше бы немцы нас победили. Ты такой: что? Пили бы баварское. Ты такой: ну-ну-ну-ну-ну. Ну, на всякий случай ничего не говоришь, потому что понимаешь, сейчас убьют тебя здесь. Сейчас эти либеральные люди, эти люди, ценящие чужое мнение, да, плюрализм, они тебя прям там и втопчут в землю, как только им скажешь: да нет, все-таки не лучше пить баварское, лучше пить жигулевское. И они прям: ну, они же это, дико либеральные все. Ну, типа, составить списки тех, кого будут люстрировать и казнить, когда они придут к власти. Есть у них такая фишка, знаешь? Мне что, в списки в какие-то вносят? Страшное дело. Ну, типа, меня будут казнить. За что? Что? Что я сделал? Ну, ладно. Страшное дело. Такого не говорят, не ври, пишет Дмитрий Синдеев. Черт побери, Дмитрий. Сиднев, простите. В какой момент конкретно вы включились и написали это сообщение? А? Вы, патриоты, не смеши, пишет Дмитрий. Что это, мне вас не смешить, во-первых? Это моя задача основная, я здесь всех смешу. Мне нравится смешить людей. Мне вообще нравится, когда люди улыбаются и смеются. Мне не нравятся люди с кислыми минами. Вот эти рожи душные. Мне они не нравятся. Понимаете, мне нравятся люди веселые. 7373948. Буду веселить. Если вас веселит, когда я говорю: мы патриоты, без проблем. Мы патриоты, я надеюсь, вам стало веселее. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Париж, Москва.
Да.
Сложно не вергнуться в водоворот с Украины. Вы вот 5 минут нет-нет, да и проговорили про нее.
Я не про нее говорю, вы не понимаете даже.
Ну, я, это шутка, просто шутка.
Нет! Здесь шуткам не место.
Ну, простите.
Отставить шутку. Мы серьезные люди.
Не... Да, ну а если серьезно, ну да. Так это же по правящему классу выгодно отвлекать нас внешним каким-то врагом, хоть каким-то.
Да уже правящий класс говорит: хорош, уже правящий класс, куда уж более правящий класс. Они говорят: хорош, все, уже надоели вы.
Ну это он говорит, это же то, что говорит на телевидении, это одно, а то, что реально говорит там, это же другое совсем.
А, я понял, на телевидении телевидению говоришь: Хватит. А потом выходишь и говоришь: нет, еще. Давай. Ну, серьезно, что ли? Да нет. У меня, я говорю, ощущение, что просто, ну, когда ты чему-то научился, а у нас объективно люди научились говорить определенные вещи там, да, на телевидении. И особенно эксперты, это просто какая-то жесть. Вот звучили несколько фраз, Поняли, что за это они получают там трибуну какое-то. Желания работать над собой никакого нет. Желания разбираться в вопросах глубинно нет. Вот желание прийти, крикнуть лозунг какой-то и уйти. Вот понимаете? Вы мне не верите? Ну вы включите, пожалуйста, ну там какие-нибудь ток-шоу, посмотрите. Че, нет, что ли? Где вы там вообще какую-то глубину увидели? Вы где-нибудь видели, чтобы человек пришел, вот так вот взял и... А вот у меня цифры, и там какие-то бумаги принес. У меня данные из архива, я работал там 2000 лет в этом архиве, чтобы вам показать, вот они. Не, все просто сидят и орут друг на друга. Ну что это? Ну это, конечно, очень интересно и увлекательно, но это такой тогда сериал, да? Вот. Ну, вообще, с другой стороны, что я пристаю ко всем? Все мы как можем зарабатываем, я понимаю, все мы как можем зарабатываем. Проблема современного телевидения в том, что она работает на советского человека. Вот сейчас все обидятся, советские люди, вы не обижайтесь, потому что, да, сегодняшнее российское телевидение, да и радио, работают на советского человека. Почему? Потому что люди новой формации, нового восприятия действительности, они, конечно же, берут информацию из других источников. В основном, как вы понимаете. Поэтому вы не услышите от человека моего поколения, скорее всего, никогда по телевизору сказали. Вот, то есть, такую фразу мы не можем услышать от человека моего поколения. Если мы это услышим, то это странно очень. Это, скорее, исключение из правил. От старшего поколения вы вполне себе можете услышать. По телевизору сказали. Почему? Что это значит? Это значит, что если по телевизору сказали, так оно и есть. Понимаете, да? У нашего поколения другая проблема. В интернете написали. Мне прислали сообщение в WhatsApp, в группе, анонимно. И я сразу поверил. То есть мы верим интернету, старшее поколение верит телевизору. Все. Такая вот история. Поэтому, может быть, медиа-менеджеры, рассчитывающие на то, что их смотрит старшее поколение, работают по тем лекалам, которые выгодны, скажем, и привлекают как можно больше представителей именно старшего поколения, потому что рассчитывать на людей даже моего возраста вообще не приходится, потому что они, в принципе, телевизор не смотрят. И какого черта надо под них как-то подстраиваться? И поэтому они выбирают такие формы донесения информации, которые, возможно, кажутся нам слегка устаревшими, я имею в виду нашему поколению, но вполне себе кажутся естественными, нормальными и понятными поколениям постарше. Может быть так. Ну, вот я предполагаю, я думаю сейчас. Я думаю, я рассуждаю вместе с вами. Не утверждаю, рассуждаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Михаил, Москва.
Да.
Да, вы правильно говорите. Никаких глубин сейчас по телевизору нету, там только на донышке.
А, это тонко. Это вот... Но это мы вообще говорим про такие шоу, которые вот ну совсем плохие. Это ну желтуха, да? Ну, я имею в виду политическая плохие, всякая история.
Те, которые, собственно говоря, в массовости хотят видеть, а в интернете, ну, собственно говоря, да, надо.
Дело в том, что вот эта история с надонушками, да, вот я просто тогда уж мы к ней, давайте на ней попробуем зациклиться, хотя я вообще-то про другие шоу говорю, я про политические, вот, социальные какие-то вещи, вот, хотя кто-нибудь, наверное, будет утверждать, что это социальное шоу. Как раз вот это надонушки имело успех в интернете.
Ну, в интернете надо включать все-таки Диана, как это называется-то?
Не знаю. Анонимайзер?
Да, чтобы вот человек, если что-то пишет, да, чтобы было понятно, что это не бот, а реально существующий человек, которого за слова какие-то можно наказывать там как-то.
Это с одной стороны, но вы же понимаете,
и так далее.
Я здесь с вами вроде соглашусь, а с другой стороны не соглашусь. Знаете, почему не соглашусь? Вдруг есть человек, у которого есть важная информация, он готов ее изложить, но не готов изложить ее от себя.
Когда вы последний раз видели важную информацию?
Нет, подождите. Вот человек, например, у меня нет никакой важной информации для вас. Вообще никакой. А вот у какого-то человека есть, он, например, что-то может нам рассказать, всему миру. Как знаете, когда-то рассказал Сноуден или еще кто-то. Важная же информация. Весь мир очень сильно удивился.
Сейчас происходит другая проблема.
Но подождите. Мы давайте вот быть последовательными. И этот человек, допустим, готов рассказывать эту информацию, но не готов это делать открыто. И ему нужна анонимность. А вы говорите, что...
Я говорю про соцсети, а не про, там, скажем, какие-нибудь Wikileaks и прочее.
А если он в соцсетях может что-то рассказать важное?
Ну,
Нет?
Как правило, сейчас получается в соцсетях, наоборот, делают подмены разные, разнообразные. И в наше нынешнее молодое поколение вкладывают вещи, они никогда не проверяют и начинают там в это верить.
Некоторые.
Это есть проблема. Многие.
Так, люди моего круга не верят ничему.
Ну, вообще. Люди вашего круга, да, они все-таки постарше, они образованы, имеют критическое мышление. А люди, которые помоложе, они уже перестают пользоваться.
Насколько помоложе? Вы думаете, я думаю, что с, там, лет с 22, может быть, с 20, там уже все в порядке, может быть, даже раньше.
То есть все... К сожалению, нет.
Нет, я ошибаюсь? Обратно,
но это мое мнение. Я, опять же, не могу утверждать его. Но вот мое мнение, что они абсолютно не проверяют. Ну, посмотрите, да, там МВД хочет усыпить там питомник собак. И гуляет это уже там чуть ли не 10 лет. И все в это верят, пересылают. Давайте звонить по этим телефонам, этих собачек заберем, иначе их усыпят.
Ну, вот ну понятно, вот. Ну, понятно.
И даты ничего нету, они верят, и давай дальше слать.
Ну да, а с другой стороны, я понимаю, о чем говорите. Спасибо большое. Мне иногда тоже такие вещи присылают. Люди там, а вот там людей травят. И думаю, что ж такое-то? Начинаешь читать. Какая-то информация с какого-то странного источника. Прям странного источника. Странного, понимаете? Я говорю, ну нравится тебе что-то такое, ну, скажем, оппозиционное. Ну читай ты иди новую газету. Ну, по крайней мере, там работают профессиональные люди. Они тебя могут не устраивать свои позиции. Но они профессиональные, ты, по крайней мере, понимаешь, что они там, ну, проверяют свою информацию. Они тоже могут ошибиться, всякое может быть. Знаете, как говорят, распятый мальчик может быть у кого угодно. У любого журналиста может такое случиться. Не проверил, ошибся, прокололся, да? Бывает, бывает. Но, тем не менее, там хотя бы есть ответственность. Там есть человек, который выдает от своего лица эту информацию, понимаете, да? Ну, если тебе так вот хочется, ну, хотя бы там... Посмотри. Нет, вот где-то находят в каких-то таких местах, ну, непонятных. Кстати, по поводу непонятных мест и непонятных людей. Очень важная, между прочим, новость. Между прочим. Посмотрите. Кстати, я даже не знаю, почему это она, между прочим. Это очень важно, действительно. Минздрав внес в правительство закон о ВИЧ-диссидентстве. Вот, может быть, вы первый раз слышите это словосочетание. Я... тоже не скажу, что раньше его где-то очень много слышал. Что конкретно этот закон должен сделать? Он должен запретить распространять недостоверную информацию о влиянии инфекции, пишут, на здоровье. Также речь идет о призывах к отказу от диагностики, профилактики и лечения этого заболевания. Вот. То есть, что... Здесь имеется в виду. Здесь имеется в виду следующее. В интернете некоторые люди распространяют информацию, например, что ВИЧ там, не существует. Или они рассказывают о том, что там, ну, какие-то странные вещи. Короче, они начинают рассказывать про какие-то теории заговора, еще что-то. И вот даже в Минздраве говорят, что ВИЧ, смотрите, отрицание ВИЧ становится все более серьезным. В российских регионах регистрируются случаи отказа от сдачи анализов на ВИЧ-инфекцию, причем не только взрослых, но и детей. То есть люди, которым говорят, надо сдать анализы, они говорят, это все лажа, это все неправда, мы это сдавать не будем. Это как с прививками. Вы знаете, есть антипрививочники. И вот есть еще вот такие персонажи, например. Откуда они берутся? На мой взгляд, они берутся как раз вот из этих роликов в интернете, где какая-нибудь такая вот красивая нарезка, а потом «Вы знаете, что на самом деле ВИЧ не существует! Заговор элит! Бильбердер... Бильбеда... Тут-то... Бильбед...» Невозможно выговорить. «Клуб». Ладно, найдете, как называется этот клуб. Короче говоря, тайное правительство. Тайное правительство придумало для всех эту болезнь, чтобы людям рассказывать, но на самом деле... И все, и в уши начинается то же самое. Они прививают аж к детям, чтобы их убить. И там, на самом деле, население планеты не 7,5 миллиардов, а 500 миллионов. Да, там какой-то золотой миллиард. Ну что это такое? И человек начинает верить. Или еще лучше, мне так нравится всегда. У меня есть знакомый человек, который любит смотреть ролики каких-то странных людей в интернете, ну, у которых там, типа, 15, какой, ну не 15, ладно, 150, не тысячу, просто просмотров. Сидит человек, сзади какая-то стена желтая, он в каком-то свитере, в каких-то очках, и говорит, это вообще-то еще было известно с 68-го года, когда мы все поняли, что нас облучают специальным оружием, значит, это специально, людей сгоняют в города, чтобы потом ударить по ним специальным оружием, которое контролирует нас, это психотропное оружие, которое воздействует на мозг и разрушает органы изнутри. И вот, и потом человек сидит и говорит, да ты вообще в курсе? Вот так вот, ну, у нас разговор. Ты же в курсе, что нас специально сгоняют в города, чтобы облучить? Я говорю, откуда такая тупая информация? Я говорю, конечно, про индустриализацию мы никто не слышали, урбанизация нам неизвестна, в принципе, да? Ну, мы не знаем слово урбанизация. Откуда эта информация? Да вот же, профессор, и там какой-нибудь обязательно, он обязательно профессор. Тот человек, который говорит, профессор, фамилия какая-нибудь, типа Пиписькин. Профессор Пиписькин об этом говорит. Ты что, не знаешь профессора Пиписькина? Я говорю, да не знаю никого профессора Пиписькина, почему я его должен знать? Ты чё, профессор Пиписькин? Он весь интернет обсуждает. Я говорю, ну-ка покажите мне, что там за профессор Пиписькин. И какой-нибудь, вот я говорю, сидит замшелый какой-то, непонятный, кривой. И там, да вообще-то, мы еще тогда. Ты свитер иди новый себе купи, что ты рассказываешь? Кажется, да, психотропное, конечно, оружие есть, но испытали его только на тебе, вот такое ощущение. Ну, конкретно, просто ужасный какой-то человек. Испытывали только на тебе, поэтому ты так и выглядишь, так и говоришь. У тебя... И оно очень сильно воздействует на сознание и разрушает его. А, ну да, ну точно. Очевидно, что именно на тебе его испытали. Именно на тебе, поэтому ты так и говоришь. Да-да-да. Ты еще скажи, что Земля круглая. Иллюминат, пишет Артем. Зачем я буду говорить, что Земля круглая, когда она шарообразная? А, подожди, круг. Круг плоский. Вы что? Круг плоский. Да, ой. Иллюминаты. Заговоры, теории заговоры. Ой, как я это все ненавижу. Как я это все не могу это слушать. Да историю нашей страны! Да никто не знает! Да она написана! Ну как написана? Да ее специально нам такую дописали! Да все было у славян! Да все было еще до православия! Да дома стояли многоэтажные! Из чего? Из дерева! Дворцы из дерева стояли. Да у нас письменность развитая была. Да мы пирамиды построили. Когда говорили, это русские, имели в виду, это русские. И ты такой думаешь, так, ладно, человек, наверное, смотрел Задорнова. Иногда, возможно, захаживает в магазины Германа Стерлигова. Так, чё, как бы, что же делать? Сидишь, переубеждаешь, а что делать? Я представляю, если сейчас кто-то только подключился, а тот глаголишь про облучение, пишет Артур. Ну, слушайте, если люди не могут понять мою шутку, ну что ж теперь понять? Сколько можно нести этот бред, пишет 29-й. Ну, 29-й. Годами, я бы так сказал. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Алексей, Чешка,
да.
Москва.
Да.
Интересную тему подняли, Алексей. Ну вот смотрите, может быть, прозвучит это от меня как-то кощунственно, но те люди, которые не верят, что существует ВИЧ, я не знаю, рак там содой лечат, верят там Богу Кузю, деньги несут, а потом на телевидении, вот понимаете, все сбережения, вот... Вот реально не жалко. Вот я считаю, что это какой-то естественный отбор.
Но нет, вот. Вы должны быть милосердным.
Ну, послушайте, ну, отнести, допустим, 100 тысяч какому-то богу Кузе, который пообещал кого-то там воскресить. Ну, слушайте, ну, это естественный отбор. Вы меня не переубедите.
Я, может быть, вы говорите, что... Спасибо большое. Вы говорите, что это справедливо. Но ведь это так не милосердно. Давайте будем милосердными. Давайте не забывать, что милосердие выше справедливости. Давайте не забывать, что любовь выше всего. Давайте прощать людям это. Давайте с ними, ну, работать, так скажем, убеждать их в этом. Не допускать, чтобы они попадали в такие ситуации. А какая наша еще задача? Не знаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, ноябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Интересно, кстати, новость, я как-то пропустил. Вице-спикер Госдумы предложил выдавать водительские права с 14 лет. Сейчас дети 14-16 лет очень сильно отличаются от своих ровесников прошлого века и могут хорошо управлять мотоциклом и машиной, уверен Игорь Лебедев. И предложил вести в школах уроки вождения. И говорит, надо выдавать с 14 лет. Но есть одно «но». Он говорит, если в 14, можно управлять, но только если рядом будет сидеть взрослый. Ну, то есть с рождения взрослого. Однако при достижении 16 лет разрешать управлять машиной самостоятельно, говорит Лебедев. Я думаю, что можно и нужно двигаться навстречу прогрессу, сказал он в интервью Федеральному агентству новостей. Слушайте, а интересная тема. Я даже ничего пока говорить не буду, вы говорите. 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, да. Меня зовут.
Да, Сергей.
Тяжело сказать, надо это делать или нет. С одной стороны, конечно, прогресс идет, а с другой стороны, молодые, неокрепшие умы, мы сами такими были, творили, конечно, непотребные чудеса. Но у меня сейчас другой вопрос. Вот только что у вас реклама была.
Девочки, мы рекламу не можем обсуждать, поймите правильно.
Это официальная была реклама. Девочки собирали денежку на операцию. А как вообще такое может быть, что не могут, ребенок умирает, а ей... не могут в московской клинике сделать операцию.
Слушайте, вы еще раз задаете этот вопрос еще раз и еще раз. Я понял. Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я этим не занимаюсь, я не врач. Я могу только сказать, что польза благотворительности очевидна. И когда вы помогаете детям, это хорошо. Понимаете? Вы помогаете детям, это очень хорошо. У вас есть возможность помочь детям. Рекламу я не обсуждаю, тем более, что это и не реклама. Это вообще-то был социальный ролик. Ну, то есть, это сбор средств на помощь детям. Это не реклама. Ну, то есть, вы чувствуете разницу, да? Это я могу объяснять долго, но зачем? 7373948, телефон прямого эфира. Просто поймите, я понимаю, что, возможно, вы первый раз там слушаете, возможно, второй раз. Я уже 10 тысяч раз отвечал на этот вопрос. Ну, если не больше. Просто имейте в виду, что благотворительность, это даже не про тех, кому вы... жертвуете, а про тех, кто жертвует. Вот вы жертвуете деньги, и это про вас, это для вас, в первую очередь, чтобы вы понимали, что вы вообще не зря живете. Вот смысл, да, квинтэссенция того, что такое благотворительность. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я по поводу вот, прав хотел бы поговорить.
Да, да.
Слушайте, ну прекрасно, да, дети развитые, все, молодцы, кнопки жмут и вовремя, и правильно. Один маленький вопрос. А как быть с ответственностью? У нас же совершеннолетие с 18 лет.
Совершеннолетие с 18 лет. Ну и что?
Да, вот он сел за руль, он что-то натворил, кто отвечать будет?
Слушайте, а почему он не может отвечать? Что он может такого натворить? За чего
по закону, по существующему закону, у нас ответственность, в том числе материальная, дети до 18 лет, материальной ответственности не несут.
Ну, родители.
Ну, это странно. Нет, вам не кажется?
Не знаю почему. Ну вот, допустим, у меня родители, у него, например, есть деньги, чтобы там нести за меня эту материальную ответственность. Он разрешает.
А если он, по отчаянию, находясь за рулем, убил человека, родителей посадят?
Нет. Его и посадят. У нас же есть тюрьмы, в которые сажают несовершеннолетних.
Да, это все понятно, да. Но,
к сожалению.
Странно. Да. Понимаете, у нас несовершеннолетние даже штрафы не платят, а тут как-то... Это странно. Это действительно странно.
Ну да, странно, но вы понимаете, какое дело?
Получали 18... права,
Да я понимаю, о чем вы говорите. Вот с другой стороны, вы же понимаете, вот сегодня там 18 лет человек уходит в армию, правильно? А водку он может купить с 21-го.
Нет, с 18 лет.
Нет. Водка с 21. Разве я ошибся?
Слушайте, ну, а ваших магазинах. Я просто алкоголем не увлекаюсь, поэтому не могу сказать точно, но я, по крайней мере, наклейки в магазинах видел. Мы не продаем алкоголь и табак детям, не достигшим 18 лет.
Ну, может быть, 18. А по-моему, с 21-го, вот все тяжелые вот эти все алкогольные напитки.
Нет, это, по-моему, обсуждение было на эту тему, что там...
Про водку, говорят, ошибся. Мне все 18-летние сейчас, видимо, пишут, что я про водку ошибся, да? Ну, ладно. Ну ладно. А что у нас с 21 года можно делать? Оружие, по-моему, тогда покупать. Или, а не оружие, тоже с 18 можно покупать.
Слушайте, да, все с 18, но при этом, я говорю, ответственность материальную нести человек может только по достижении совершеннолетия.
Угу. Значит, родители.
Где это прописано? Это прописывать нужно дополнительно? Mm. Ну, вообще, мне кажется, Дума не тем занимается, чем нужно. Ну, это уже такое частное мнение.
А вы, кстати, частное мнение высказали. А чем бы ей надо заниматься?
А, слушайте, ну, по крайней мере, надо думать о том, как незаконно принимать по поводу того, кому когда выходные проводить, кому когда права получать, а что-то делать для того, чтобы поднимать некое благосостояние населения, да, как-то заниматься развитием производства. Ну,
а это не Госдума.
Госдума мозги из страны не утекали.
Да подождите, это же Госдума другим занимается. Госдума – это законотворчество, это они придумывают законы, это их задача как раз. А развитием промышленности и прочего кто должен заниматься? Соответствующие там министерства и так далее. Пускай занимаются.
Слушайте, ну законы нужны те, которые нужны, а не те, которые хочется, понимаете?
Так у нас же говорят, они... законы хорошие, вопрос только в том, что они не исполняются.
Да нет, ну послушайте, законы те, которые есть, может быть и хороши, но принимать каждый раз, раз за разом выдвигать на рассмотрение какие-то законы на тему выходных дней, ну что это? Это вот
не, скажите, это
для
просто...
вас это принципиально?
Объясняю.
Для вас это принципиально?
Для меня? Нет, да. Не принципиально. Но для меня очень мало существует принципиальных вопросов. Я думаю, нет, что...
я сейчас не про общее, я вот
я понимаю,
про
понимаю.
Выходные.
Да, давайте отвечу. Нет, не принципиально. Вот, и скажу еще следующий
момент. У нас таких большинство.
Да подождите, мы не знаем, большинство нас или нет. Для кого-то, может быть, и нет, и мы можем сильно ошибиться, если проведем опрос. У нас нет социологической выборки. Значит, если мы говорим об этих законах, это же не значит, что Госдума занимается только ими и все время говорит про выходные там, и праздники. Мы же не берем и не смотрим, какой там они свод законов принимают. Просто людей больше интересуют такие какие-то простые бытовые вещи. Праздники, права, еще что-то. Ну, в смысле, права, водительское удостоверение, алкоголь. Не все же живут высокими материями там и рассуждают о судьбах промышленности российской.
Ну, отчасти я с вами согласен, но при этом все, что мы слышим, да, все, до чего у меня, например, доходят глаза в интернете, это раз за разом закон один веселее другого. Такое впечатление, что у нас вот хотят создать законы, которые могут конкурировать по абсурдности с законами там США в 19 веке, что нельзя там, например, кошек выгуливать голым на крыше, я условно.
Угу. Ну, вот, может быть, такое. может быть. Спасибо большое. Я не знаю, у меня... Исчезло это ощущение в какой-то момент. То есть раньше казалось, да, сейчас как-то, не знаю. И сейчас претензии-то не к вот этому закону творчества, сейчас претензии к другим моментам. Вы помните, вот пакет Яровой, вот это вызывало претензии, вот это было проблемно. А как раз такие мелкие какие-то предложения от депутатов по типу, а давайте сделаем, не знаю, 31 декабря... Чтобы всегда было выходным именно. Вот, чтобы не работал никогда и никто 31 декабря. Все-таки, ну, давайте сделаем. Ну, то есть к этому спокойно относятся. И, по-моему, это абсолютно такой рабочий момент. Нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня к вам вопрос, Вячеслав, Москва. А кто вот тему выбирает для эфиров? Очень интересно.
Моего эфира?
Время. Ну, да.
Я?
То есть это вот... Вы не собираетесь там с утра, не совещаетесь
нет,
ни с кем? Какие
нет.
темы?
Вот скажите мне, пожалуйста, вот я приеду сюда, например, в 7 утра. Вот кто со мной соберется здесь совещаться? Скажи, пожалуйста.
Я не знаю. Ну, может, что? По телефону, по WhatsApp.
Да ну я вас умоляю, кто встает в 7 утра?
Ну, понятно.
Ну, конечно, ну зачем? Кому это надо? Ну, нет. А что, вам понравилась тема или не понравилась?
Ну, не знаю. Мне кажется, вот для такой аудитории, ну, вот обсуждают такую фигню...
А какая тема вот не фигня?
Ну, например, я не знаю, вот обсуждали, нет. Вот меня шокировала, допустим, новая газета, расследование о садистском убийстве. Вот в этом
Вагнеровцев, вот, что ли?
Да? А?
Вагнеровцев, что ли?
Да, да, да.
Обсуждали.
Да. Я что-то нигде не слышал. Обсуждали, да?
Да. Но это было уже, я не знаю, дня 3 или 4 назад. Это давно уже было. Достаточно.
Ну, простите тогда.
Спасибо. Я даже рассказывал о том, что делали там. Как мне это... Об этом еще говорили многие люди, понимающие в этой истории. Понимающие, почему и как, и почему с такой жестокостью, например, там, вагнеровцы там расправлялись с этими, с террористами. Вот. чтобы террористы от них бежали. И террористы действительно при их виде бежали. Там есть одна тайна. Есть некая, так скажем, некий момент, как, при каком условии террорист думает, что он попадет в рай, так скажем, а при каком не попадет. И вот вагнеровцы делали так, чтобы как бы условия не соблюлись. И террорист думал, что поскольку они так делают, он в рай не попадет. И они от них бежали, как от огня. Их очень сильно боялись. Все. Вся история. То есть, да, это жестокость. Запредельная жестокость. Но это жестокость на жестокость для того, чтобы те бежали. И они бежали. И они боялись. Вот такая история. А то, что существуют такие люди... Такие, знаете, как про них поют в американских песнях, там, Soldier of Fortune, да, Солдат Удачи, Dogs of War, помните, это Pink Floyd? Dogs of War, A Man of Hate, помните, да? Псы войны, люди, там, да, мужчины, ну, ненависти. Ну, это какой-то такой прямой, тупой перевод, вы можете как-то литературный, красивый сделать. Ну, есть такие люди, да. Они страшно жестокие, они абсолютно готовы... На то, на что вы не готовы. Вас это может шокировать, а меня, например, не то чтобы это шокирует. Я понимаю, что люди очень разные есть. Вот. Но мы это обсуждали, и... Вот видите, а вы мне знаете, говорите, а что такое? Еще такое слово выбрали, да? Вы говорите, некорректное, на самом деле. Фигню обсуждаете. Это же эвфемизм. Так-то если по-хорошему вы бы другое слово сказали, если бы мы с вами так вот сидели за столом где-нибудь вдвоем, там, без женщин и так далее, вы бы так сказали, что за, значит, плохое ты что-то там обсуждаешь. Да нет, вы поймите, вот есть новости, я еще раз это объясню, это объяснял когда-то Сергей Доренко, объясню. Вот есть новости, примерно, да, и мы по новостям идем. По новостям. Он говорит, мы служители новости, мы служим новости. Новость — это звезда, да? Новость — наша звезда, мы ей поклоняемся, мы жрецы новости. Что это значит? Это значит так. Сегодня такие новости, мы их обсуждаем. Завтра другие, мы их обсуждаем. Самое на сегодняшний момент интересное мы обсуждаем. К сожалению, да, сегодня, вот знаете ли, нет каких-то таких громких расследований, мощнейших. Ничего не произошло такого страшного, понимаете? Очень я рад, что, например, не произошло ничего страшного, нигде не упал никакой самолет или еще чего-нибудь. Я, например, этому рад. Но... При этом приходится обсуждать какие-то такие моменты помельче. Они касаются быта. Но с другой стороны, представьте себе, завтра там миллионы людей выйдут на дорогу, сядут за руль, потому что им разрешат. Миллионы вот этих вот молодых парней и девчонок, да, которым 14-16 лет. Как вы думаете, в этот момент вас начнет волновать этот вопрос? Я думаю, что начнет. Я думаю, что он вас начнет волновать гораздо больше, чем судьба наемников в Сирии и их действия там. Вас начнет это волновать гораздо больше. Почему? Потому что вы начнете с ними лицом к лицу вот так вот встречаться на дороге. Как они себя будут там вести? Что они будут делать? Будут ли они соблюдать правила дорожного движения или не будут? Хуже станет или останется так, как было? То есть это может повлиять на самом деле, казалось бы, безобидное маленькое предложение, на нашу жизнь. На нашу жизнь. Станет ли больше пробок, станет ли их меньше? Вообще, возможно, будет ездить на машине, если в России, например, водительское удостоверение будут выдавать с 14 лет, как предложили. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, я вообще за. То есть я сам, например, с 12 лет за рулем мопеда, с 16 лет мотоцикл, с 14 лет за рулем автомобиля. То есть детская автошкола. Вот. И я себя помню в те года, как говорится, ну, я был вполне созревший, чтобы соблюдать все правила дорожного движения, быть ответственным. Хотя молодые, конечно, не все одинаковые, бывают исключения. Но основная масса все-таки нормальные ребята, которые смогут нормально...
Я себя, честно сказать, вспоминаю тоже, вот я вам рассказываю, да? Я себя вспоминаю там 16 лет. Мне очень хотелось уже. И я думаю, что я не сильно отличался в 16-18 лет. Не очень хотелось, но нельзя было. И я так ждал этого дня. Я помню, я отучился, я учиться пошел, мне было 17. Вот, и я отучился, сдал и тут же получил права. Чуть ли не в свой день рождения. Понимаете? То есть мне так хотелось, но нельзя было. И да, я думаю,
сейчас... вы в 16 смогли бы нормально водить.
Я тоже так думаю.
Да, конечно.
Но сейчас кажется, спасибо большое, вот сейчас кажется, да, когда мне уже 31, что, ну как там, 16 лет, да это же какие-то дети. И... А если кто-нибудь, кому-нибудь сейчас 50, там, да, 60, они говорят, 16? Вообще как малек какой-то, что-то там вылупился откуда-то вообще. Ну это же вообще, ну что вы. Это мы даже не видим различия между оплодотворенной яйцеклеткой и этим человеком. То есть для нас как бы нет различия, мы не понимаем вообще. Он говорить-то умеет, он вообще, это еще как бы считается уже человек или нет? 16, это еще как бы считается, нет? Ну да, считается уже, у него там свое мнение, вот так вот. 16? Мы такие, ну да, да, да. У него свои права. Ну, то есть, а вообще-то, попробуем, давайте себя вспомнить. Давайте себя вспомним. Ну что, ну, в принципе, нормально все было. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, чисто в теории, все, я сейчас за рулем сижу, право я получил тоже 18 лет, тоже очень хотел, с 10 лет садился к брату за руль, вот, но давайте чисто теоретически, в 14 лет куда поедет ребенок? То есть вот у нас сейчас, вот я живу в Берилево, да, там 18 лет купили себе пятерку и просто гоняют по Берилево, бесцельно, безо всего.
А я видел таких людей в некоторых районах спальных Москвы. Они еще слишком молоды, чтобы получить водительское удостоверение. Они просто покупают вот эти шестерки, пятерки, копейки и ездят на них по дворам.
Совершенно верно. Ну вот, например, вот вы поехали на работу, я поехал на работу там. Угу. Вот. А в 14 лет куда он поедет? Мама, я поехал на дачу?
Нет, все вместе сели в машину, сынок, вези нас на дачу.
Вот, потому что даже вот если, ну вот так взять... Все мои друзья были только, ну, в районе, да, там, ну, максимум, там, остановка.
Угу.
И, вот, то есть, чтобы, там, уехать куда-то там из Берилева в Биберево, да, или на Алтуфику, так, ну, такого же не было.
Ну, не там, было, но сейчас там, по-другому да. Немножко. Сейчас интернет, география обширная тех самых друзей, поэтому, может быть, им и интересно. Тут же, понимаете, еще во что упирается. В 16 лет все равно у тебя нет денег на личный автомобиль. Ну, ты сможешь воспользоваться каршерингом, там, не знаю, поехать на дискотеку на какую-то, возможно. Возможно...
В 16 лет можно купить себе, извините, перебиваю, в 16 лет можно накопить и купить себе, там, ВАЗ-2105 или 99.
Ну, можно, но все равно сложно. Все равно сложно. Это надо где-то подработать, это надо где-то еще что-то. Это нужно вообще эти деньги, спасибо большое, ну, заработать. Да, родители вряд ли будут давать такие деньги. Либо долго копить, действительно. Но если человек работает для того, ему так хочется автомобиль, да, что он для этого работает, что он для этого копит, что он себе в каких-то моментах отказывает, что он, в принципе, работает над собой, чтобы этот автомобиль получить, да, ну, если это хорошие какие-то законные методы, то он же будет ценить этот автомобиль. Даже если это будет какое-то абсолютное ведро, ужасное, дешевое, там, некачественное, ломающееся все время, но то, во что вы бы уже, как вот человек взрослый, состоятельный, не захотели бы даже садиться, не захотели бы таким управлять. Для него это будет его первая машина, любимая будет машина, он будет за ней следить, стараться, во всяком случае, правильно? Кататься там с девчонкой со своей... Ну, то есть, не знаю, я не знаю. Не знаю. Вы понимаете, когда мы говорим... О том, можно ли допустить молодых за управление автомобилем. Я сразу задаюсь вопросом. А у нас ведь верхней планки нет? Ну, то есть человек может ехать и в 80 за рулем, и в 85, и в 90, в общем-то. Правильно? У нас же нет верхней планки. Я дальше спрашиваю себя, а кто опаснее? Вот если задуматься, 16-летний за рулем или 90-летний? Давайте подумаем. При том, что я... Да, ладно, 90-летний, да и меньше, может быть. Слушайте, я вам приведу пример. Вот, вы меня поймете. Человеку может стать плохо. Он может за рулем умереть. И может так оказаться, что это приведет к ДТП. Например. Может, конечно, так и не оказаться, а может и так оказаться. Понимаете? Я не знаю, 16-летние опасны тем, что они, возможно, начнут гоняться да, что они будут слишком резвые, что они будут слишком дерзкие, еще что-то подобное. Это может быть, это может быть. Ну хорошо, значит, не пускать их за руль каршеринга. Не пускать, но это можно внутренними распоряжениями тех же самых каршерингов сделать. Просто у них же есть ограничения. Не пускать, да и все. С другой стороны, конечно же, они захотят пустить, потому что это же деньги. Только в присутствии взрослых, пишет Анастасия. Ну, это вот с 14 лет предлагается присутствие взрослых, а с 16 уже можно самому. Вот самому с 16 можно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Вот я не считаю, что можно пускать за руль, потому что вождение – это не только бездумное нажатие, даже думное нажатие на кнопки. Это, прежде всего, поведение в социуме. Это уважение на дороге.
Я согласен, но вот мы сегодня с вами ездим по дороге. Вы же ездите с рулем?
Езжу.
Ну, откуда появляется?
Я вспоминаю себя в 18 да. лет.
Я понимаю. Ну, поймите, ну, не торопитесь.
Кто прыгает через турникет, пишет на стенах, это все подростки. У них в природе у них заложены гормональные всякие перестройки.
Хорошо, я вас понимаю.
Такое девиатное поведение.
Я вас понимаю.
Они могут в социуме находиться.
Ну, послушайте, уважением. Но не торопитесь. Вот мы с вами сейчас разговариваем. Смотрите, вот я еду сегодня по Тверской. Вот просто по Тверской еду. Еду 80, потому что там можно 60, я еду плюс 20, это тоже можно по закону. Когда будет плюс 10, я буду ехать 70. Я еду 80. Мне на все там какой-то, со всего разгона какой можно под задницу подъезжать, простите за это слово непотребное. Значит, Мерседес подъезжает. И начинает отмаргивать меня. Куда он меня отмаргивает? Куда? Справа у меня машины. Я еду максимально как могу. Мне двигаться некуда. Это город. Это не трасса.
Я понимаю, что у многих
Но ему не 16 лет же по-любому. Там Мерседес С-класса. Здоровая машина. То есть это...
таких один из 100. А 16-летних таких будет каждый первый.
Думаете?
Ну, я думаю, что да. Я согласен, что все-таки этот отбор на права не должен вестись только по возрастному принципу. Некоторые в 16 и в 14 лет уже ведут себя как взрослые, состоятельные люди, которые могут здраво оценивать ситуацию. Это во многом так, понимаете?
Знаете, тоже, еще, знаете,
что
еще какая
старые
история?
Люди более опасны.
Да,
а есть и те, которые...
Возможно.
Ну да.
Ну вот знаете...
Нет объективного критерия, по которому можно было бы оценить реально, как человек опасно себя ведет на дороге или не опасно. Это надо поставить в каждую машину какой-то отслеживающий прибор, который бы по каким-то параметрам отслеживал какой там, расставил бы потом баллы, что этот человек действительно профессионал и хорошо водит.
Да.
Этот человек, хоть у него есть...
А вот в некоторых каршерингах, в некоторых каршерингах так и устроено. Если ты сильно носишься там, тебе будет говорить машина, сбавьте скорость, вы нарушили, и постепенно тебя могут и заблокировать в нем. Потому что ты как сумасшедший. Сумасшедший ездишь. Да, спасибо большое, спасибо. У меня так товарища одного блокировали. И в этом случае, я сейчас не говорю, что один мой друг, знаете, эти все истории про одного друга, когда с тобой что-то происходит. Нет, я езжу на каршеринговых машинах редко и очень так вяло. То есть прям совсем я даже не пытаюсь. Вот. Но я заметил одну вещь. Вот эти вот психи за рулем, психи, которые часто берут каршеринг и пытаются сэкономить. Эти 2 рубля быстрее приехать надо. 2 рубля экономят они. Понимаете, да? Они воспитали, конечно, людей на дороге. Я не видел нигде и никогда, ни на одной машине, даже самой премиальной, такого уважения, которое вчера демонстрировали ко мне люди на дороге, когда я ехал на каршеринговом Рапиде, Шкода Рапид. Удивительно, все пропускают, все нормально, все спокойно. Я ехал очень спокойно, я просто включал поворотник, заезжал, все очень красиво, медленно, нормально. Все пропускают. Таксисты вообще оттормаживаются чуть ли не в пол, лишь бы я уехал. Все, любая машина, никто не поджал, вообще ни разу, все. Я так понял, что мы все пришли к одному мнению. Если едет автомобиль каршеринга, скорее всего, там псих сумасшедший, да? Поэтому... Мы просто держимся от него подальше. Я вчера на себе это ощутил. Это очень смешно. Хотя ехал абсолютно по правилам, абсолютно сверхаккуратно. 9.30 новости. День 35 в Москве, обзор печати. Москвичи назвали лучшие по благоустройству парки столицы. Это вечерняя Москва. Аргументы и факты пишут. Китай делает деньги из воздуха. Почему Россия не применяет этот рецепт и, видимо, о рецепте рассказывает. И западные эксперты недоумевают, какой же спорт без России. Мир обсуждает, к чему могут привести санкции ВАДА против нашей страны. Об этом пишет «Комсомольская правда». А почему, кстати, не посмотреть «Московский»? Знаешь, что, а что они на это? Что нам Гусев приготовил и его команды? «Сломалась соломинка Ольги Богуславской». Вспоминая коллегу и друга. Такой материал. И в смартфоне погибшей 8-летней девочки нашли интимную переписку с мужчиной. Вот тоже неожиданно как. Возможно, ее склонили к самоубийству. Опять же, такой материал в «Московском комсомольце». Как-то у них сегодня очень все тяжело. Дальше идем. Мне интересно, как елка может морально устареть. Это я к новости про елку в Кемерово, пишет Борис Байкер. Не знаю. Не знаю. Может быть, нам кто-то объяснит? Может быть, кто-то занимался когда-нибудь тем, что выставлял елки в центрах городов, а потом понимал, что они как-то морально устаревали? Ну, может быть, она какая-то у них была. Какая вообще елка в Кемерово, кстати? Как она выглядела? В Кемерове, кстати, правильно говорить. Так, Леша, тебя мэрия Москвы отмаргивала. Да не, my name, это какой-то там просто человек, как бы никакой там мэрии не пахло. Причем более он уехал направо туда куда-то, в сторону Арбата почему-то он поехал. Не знаю почему, в итоге. Я думаю, что он просто понял, что он мне проиграет, и поэтому решил скрыться. Валерий говорит, это был я. Ну, что-то не очень тогда вы этот... Не смогли. Топ опасных на дороге. Первое место — люди с Востока, особенно таксисты, считает My Name. Второе место — старые бабушки и дедушки. Третье место — женщины. My Name категорически не согласен с вами. Категорически, уж извините. Гребенщиков пел про человека из Кемерово. Была у него такая песня. Потом он стал петь про вечерних там и так далее, дневных. Вот. Да и утренних, что. Вот, ну и все, и больше ничего. Ну вы поняли. Камри 3.5 опасно, пишет Валерий. Ты, наверное, на стрелке встал. Да, я, конечно же, встал на стрелке. Я ехал, говорю, 80 км в час. Как я мог встать на стрелке на какой-то? Он просто догонял, он просто доминировал на дороге. Он просто догонял, ему надо было отмаргивать всех. Ему нужно было, чтобы все его пропустили. Он больше всех торопился. Не-не, я не встаю на стрелку, мне это не нужно. А если я, например, выехал на стрелку и понял, что, к сожалению, да, такое бывает иногда, когда в незнакомом районе каком-то, я понял, что это случилось, я выезжаю на практически перекресток, чтобы пропустить тех, кто должен уехать под стрелку. Да, я нарушаю, конечно, но я хотя бы делаю так, чтобы люди могли разъехаться. Аварийку включаю, показываю другим, извините, пожалуйста, все мне говорят, ну ладно же, с кем не бывает, думают эти люди, ну и все, и больше проблем никаких нет. Слушайте, я хотел поговорить с вами о языке, это важно, я услышал это в новостях, и меня это по-настоящему заинтересовало и взволновало. Число изучающих русский язык в мире со времен распада СССР упало вдвое. Такие данные публикует Центр социологических исследований Миноборнауки, передает РБК. Эксперты прогнозируют, что интерес к изучению русского и численность русскоговорящих продолжит снижение. Сейчас русский язык занимает 10-е место в мире, по распространению его используют в 27 странах, говорится в документе. И по данным социоцентра, в начале 90-х число изучавших русский составляло почти 75 миллионов человек, изучавших. К 2018-му оно снизилось до 38 миллионов, то есть... Русский язык все меньше учат в мире, и все меньше людей его, соответственно, знают. Мы потихонечку идем к изоляции. И это очень плохо. Это очень плохо. Потому что нельзя сказать, что это замечательно или хорошо, и это прекрасно. Это очень плохо. Но что делать для того, чтобы наш язык другие учили? Понятно, почему в Советском Союзе больше... В других странах исследовали русский язык и учили. Потому что, во-первых, Советский Союз включал в себя республики, где людей этому нашему языку учили. Потом, когда Советский Союз распался, там потихонечку изучение русского языка начали сворачивать. Где-то быстрее, где-то медленнее, ну и так далее. Но что сейчас делать, чтобы на русском языке говорили?
7373948, телефон прямого эфира. Это важно, потому что я считаю, что принадлежность к той или иной стране, культуре, в первую очередь, определяется языком. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Висенте, я из города Рио-де-Жанейро, из Бразилии. Хочу вам сказать, что в Бразилии почему-то интерес к русскому языку, культуре и образованию только растет. Если раньше можно было заниматься русским языком на университетском уровне только в одном городе, сейчас уже больше 4 или 5 городов.
Но это связано с тем, что мы в БРИКС вместе, или какая-то другая причина?
Нет, это связано с тем, что понимание и осознание о том, что в России уровень культуры и образования значительно больше и лучше, чем в Бразилии, и желание, как сказать, равняться на этом уровне.
Вот у нас есть слушатель, его зовут Вадя 420, он пишет: русский язык никому не нужен, вот его и не учат, ты же не учишь африканский.
Поэтому у него ник Вадя 24.
Вадя.
Ну, Вадя, Вандер, какая разница, господи.
А почему? Вот зачем, смотрите, живя в Бразилии, сейчас серьезно спрашиваю, учить русский, а не английский, например?
Мы изучаем английского языка с первого класса в школе, а в некоторых школах по 2, а других по 3. Зависит от того, государственная или частная школа, какая школа, с какой системой связана. Просто там есть сети военных гражданских школ, то есть управляемые военными, обучение преподавателей, все военные, все мужчины. Я как раз учился в такой школе.
Понял.
И там 1, 2, 3 языка, вот. Или там есть школа, связанная с различными течениями католической церкви и так далее, и так далее. Просто там... Поэтому зависит от того, откуда ты родом, с какой диаспоры ты имеешь принадлежности.
Я понял.
Зарубежный, да?
Понял.
Там это достаточно сильно развито.
Спасибо большое. Смит пишет, что все равно в будущем останется один язык, какой-нибудь космо-инглиш. В будущем останется один язык. Ну, то есть вы здесь выступаете таким сторонником глобализации. Вы говорите, что в итоге останется лишь один язык. Ну да, да. Зачем нужны другие языки, если можно всем вместе просто выучить один и на этом языке говорить и друг друга понимать вроде бы, да? Но это означает смерть многих культур. Это означает смерть многих, по сути, народов. Потому что народ, не говорящий на своем языке, это, наверное, и не народ. Так вот, если задуматься, то есть если ты причисляешься к тому или другому народу, не знаешь языка, как ты себя можешь причислить? Ты не знаешь языка, ты не понимаешь ничего абсолютно. Ты сформирован другой культурой, другим языком. Какой культурой, каким языком ты сформирован, такой ты и есть. Вот и все. Сидеть там, брать генетический тест, что там у тебя в крови, да кого это вообще волнует? Это вообще никого не волнует. Это неинтересно абсолютно. Ничего не решает. То есть вот эти все вещи там, сколько у меня, 1/4 такой крови, 1/10 такой, это все неинтересно. На каком языке говоришь, на каком думаешь, к той культуре и народу и принадлежишь? Да, можно гордиться там каким-то своим интересным, экзотическим, возможно, происхождением. А может быть, наоборот, не экзотическим, а каким-то таким сырмяжным, да? Все вполне возможно. Но в целом, конечно, вот, на мой взгляд, только так. На каком языке думаешь, на каком говоришь, того ты народа и человек. Того ты и будешь. Поэтому так вот. Если будем говорить на английском все вместе, то мы, конечно, будем там... нельзя будет назвать нас англичанами, но мы уже и русскими людьми, конечно, не будем. Я имею в виду, если мы забудем русский со временем. Понимаете, да? То есть постепенно перейдем на какой-то вот один язык, типа как космо-инглиш, как выразился наш слушатель Смит. 7373948. То есть тогда, по сути, мы говорим о том, что все, потихонечку идет увядание, оно произойдет, и все. И мы закрываем этот вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вот англичане, они же огромные деньги выделяют для того, чтобы пропагандировать свой язык. А у нас вот в нашей стране как бы импортозамещение происходит. То есть как бы, англицизм и прочие языки.
Огромные деньги выделяют, чтобы пропагандировать свой язык?
Продвигать, по крайней мере, да, чтобы там, так сказать. Потому что пока...
А вы можете описать хоть один способ продвижения английского языка за деньги? Как это происходит?
Вы знаете, у них какие-то фонды, что там какие-то существуют, то есть вот который пропагандирует...
Ну вот да. Представьте себе Великобритания и английский язык, спасибо вам большое, или там Соединенные Штаты Америки как порождение Великобритании в каком-то смысле, да? Вот. Допустим, превращаются в страны третьего мира, с разрушенной экономикой, никому не нужные, не производящие новых технологий, не летающие там, в космос, не обладающие ядерным потенциалом, ну и так далее. Вот прям через запятую. Допустим, завтра Америка берет да разваливается. А будут ли люди изо всех сил учить английский язык тогда? Ну, мы понимаем, что американцы утверждают, что у них есть какой-то свой американский язык. И, в общем-то, если так вот слушать, как разговаривают реднеки, то можно с этим и согласиться, что у них что-то там другое, как-то они по-другому говорят. Ну, ладно, это не важно. Ну, вы поняли. Будут ли они учить вот это вот люди во всем мире? Нет. Давайте будем исходить из простой и понятной вещи. Почему люди во всем мире учат язык какой-то другой, например, страны, если они живут не в этой стране? Да? Потому что эта страна – центр. Все. Колония изучает язык метрополии. Потому что это возможность к чему? Развитию и, ну, там, всяческому благополучию, в том числе и финансовому, да? Или в первую очередь финансовому. Значит, пока Соединенные Штаты Америки – это самое развитое, допустим, в экономическом плане, в плане технологий и в плане много еще чего государства, все так и будут учить этот язык. Если так будет оставаться, будут учить этот язык. Если ситуация изменится, будут учить другой язык. Будут учить всегда язык. Ну, знаете, есть такой момент, фильм «Мумия», помните? Когда мумия пытается там напасть на одного там персонажа. Старый фильм уже. И он начинает на разных языках пытаться обращаться. В итоге обращается на... А вот я не помню, то ли он на арамейском обращался, то ли он обращался на иврите. И там такую шутку заложили сценаристы. Когда мумия говорит: «О, язык рабов, ты мне нужен». А вот. К сожалению... Сейчас нет рабов и хозяев, но сейчас есть центр и периферия. Мы вынуждены признать, что с экономической точки зрения мы, конечно же, никакой не центр. Вы это понимаете. Все это понимают, это весь мир понимает. Если кто-то вам будет говорить, что мы с экономической точки зрения центр, он сумасшедший, и он вас обманывает. Имейте в виду, мы не центр. Соответственно, люди учат язык тот. Когда мы были центром сборки вот этого, ну, можно сказать, евразийского пространства, да, когда мы собирали вокруг себя страны, когда был соцблок, тогда, конечно, русский язык больше учили. Поэтому сейчас его меньше учат. Ну, тогда больше учили. В тех странах, куда приходил Советский Союз, советская идеология, вынуждены были учить русский язык. Так же, как сейчас мы... вынуждены учить английский язык, чтобы понимать, что происходит в центре событий. К сожалению, наверное, 7373948. Хотелось бы, конечно, чувствовать себя, как чувствуют себя американцы, когда ты можешь не знать ни одного языка, кроме своего, и везде практически себя комфортно чувствовать. Ну, кроме как где-нибудь во Франции, в Лионе, когда я пытался на своем корявом английском что-то объяснить француженке, а ее английский оказался еще хуже моего, потому что она его вообще не знала, вообще не понимала, что я говорю. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро. Сергей, Москва.
Да.
Хотел с вами согласиться и от себя еще вот добавить, что все-таки мощным инструментом для развития языка как бы в других регионах всегда являлась торговля. Потому что культура, философия, это уже все потом. Первоначально люди хотят заработать там на еду, на хорошую жизнь и так далее. И вот если посмотреть, допустим, период 80-х, там, брежневскую эпоху, то как раз-таки территория, на которой влиятелен был советский рубль, она была даже больше, наши территории, на которых на тот момент влиял доллар. То есть евро тогда не было и в помине. И вот тогда, соответственно, все страны, которые хотели торговать в этом огромном пространстве, они были вынуждены учить русский язык, да, отправлять сюда своих лучших там студентов, да, чтобы они получали образование.
Но РУДН, известная ведь история.
Совершенно верно, да. И, простите, еще хотел вернуться чуть к вашей фразе, которая была чуть раньше. Вот по моему мнению, глобализаторы, они никогда не позволят всему миру разговаривать на одном языке.
Почему?
Им это невыгодно, потому что в таком случае невозможно реализовать принцип римского права. Разделяй, стравливай и властвуй. Если люди будут говорить на одном языке, они всегда смогут договориться. Солдаты на разных сторонах как бы поля битвы, понимая друг дружку, как бы смогут решить вопросы и могут не воевать. Вот ситуация с Украиной, обратите внимание, понадобилось не так много лет, чтобы русские люди не понимали украинцев. Совсем чуть-чуть. А по факту это было там 100 лет назад, этой проблемы просто не существовало.
Но все говорят на русском, тем не менее. Обратите внимание еще.
Ну,
то есть
вот,
все говорят вроде на одном языке, а проблема никак не решается.
Но все меньше и меньше. Молодежь-то уже как бы не желает там, ну, изучать русский язык и как-то приобщать себя там вот к этой русской там цивилизационной платформе. Как бы они хотят, они говорят, что мы вот там будем по-украински. Это было бы, знаете, мне кажется, лучшим вариантом со стороны российского правительства для того, чтобы показать, что Россия является там неким стержнем объединения славянских народов, ввести хотя бы один урок литературы в школе на белорусском и украинском языке и подсчитывать российским школьникам произведения, допустим, белорусского поэта и украинского, там, допустим, поэта, чтобы тоже вникали. Вот тогда был бы действительно сигнал к тому, что мы прям центр здесь. А так, разделяй, сравнивай властвуй.
Может быть, конечно. Но, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Но это немного нелогично, потому что учить изолирующие языки смысла нет. Это все равно, что американцу учить русский. Зачем? У него есть возможность, говоря на своем языке, выходить на широкие массы людей, широчайшие. Он может, говоря на своем языке, обращаться к, ну, фактически, ну, не к 7,5 миллиардам, конечно, да, но к миллиардам людей. Мы, говоря на своем языке, обращаемся уже к сотням миллионов, дай бог. А украинцы, говоря на украинском, обращаются к, ну, 40 там миллионов, 50, может быть. Понимаете, даже сотни нет миллионов. Нет смысла учить изолирующие языки. Это все понимают. И это может стать для нас проблемой. Я же говорю, потеряв в определенный момент вот эти точки влияния, мы потеряли возможность экспансии, да, русского языка. Мы потеряли возможность... Ну, воздействовать в том числе. Давайте я буду говорить цинично. Хорошо, политика – дело циничное. Воздействовать на народы разные и в какой-то мере подталкивать их к изучению нашего языка, да. Потому что им на тот момент это было выгодно, и они учили. А сейчас выгодно какой язык учить? Английский, может быть, китайский. Ну, с Китаем проблема, у них много и так языков разных, наречий каких-то, они могут очень сильно отличаться. Вот, английский просто. Английский просто. Сам по себе простой язык. Плюс он не синтетический, а аналитический. Это еще проще. Ну и так далее. Ну, есть там какая-то загвоздка с временами, но, как оказывается, этими временами все равно никто не пользуется. Никаких там 12 времен или сколько их там, никто не использует все равно. То есть английский довольно легко выучить, как утверждается. Ну, легче, во всяком случае, чем иностранцу учить, например, русский язык. Или, не дай бог, кому-нибудь учить китайский. Очень сложно. Там и высота звучания, и как ты это все произносишь. Ну, это очень сложно. Вот. Поэтому, конечно, что-то надо думать в этом направлении. Но в целом я понимаю, для того, чтобы русский язык интересовал людей на планете Земля, мы должны быть точкой сборки. Мы должны быть местом, где больше денег, чем у других, лучше живут люди, чем в других странах, и чтобы в этих странах люди хотели жить, как мы, хотели к нам приехать, хотели, ну, понимаете, прикоснуться к нам в каком-то смысле. Вот у американцев в определенный момент это получилось. у нас получится или нет, есть ли у нас вообще такое желание, есть ли у нас такие цели. Я, кстати, в этом смысле всегда смотрю на наши элиты. И есть ли цели такие? У кого-то, наверное, есть, а у кого-то совершенно нет, как мне кажется. Потому что смотришь, вот у некоторых раз, и почему-то там недвижимость за рубежом. Ну, почему-то так. Почему-то дети учатся в зарубежных каких-то вузах потихонечку, полигонечку. То есть, вероятно, будущее это свое все-таки там какое-то. Может быть, старость, будущее, может быть, своих детей и внуков. Люди видят там, за рубежом. Да? И в этом смысле некоторые наши представители элиты нашей, да, не отличаются от тех, кто в определенный момент там бежал из России в какие-то такие лихие годы. И там тоже со всей семьей, и вот они все сидели в Лондоне, там, эти люди. Все ясно. Да, да. Просто поймите, если не будет русского языка, не будет русского народа. Вот это прямо железно. Не будет русского языка, не будет русского народа. Все. Не будет нашей истории, потому что мы не сможем писать свою историю, нам ее будут писать. Ну, там, ну и так далее, все вот эти вещи. Остается рассчитывать только на технологическую сингулярность, опять же, да, что сейчас вот искусственный интеллект придет и скажет, так, не будет ни русского, ни английского, ни китайского, никакого. Мы все будем говорить 0-1-1-0-1-0-1-0. Черт побери, я это говорю по-русски. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Андрей. Предыдущий слушатель, в принципе, правильно подчеркнул на примере Украины, что касается русского языка.
Может быть.
Вот что Украина сделала после распада и отделения, получения независимости, сразу начались нападки на русский язык.
Потому что это вот основообразующая вещь.
Совершенно верно. И сократив уроки русского языка в школах, выпустив свои учебники на украинском языке, на сегодняшний день они, в принципе, взрастили вот ту нацию, которая уже
ну,
не
5
желает
лет все-таки
русский
можно,
язык.
Да,
да. И, собственно, вот я сам родом с Донбасса, и, вы знаете, мне сейчас недавно задали вопрос такой, ты кто, хохол? А вы знаете, я задумался, украинец, русский или как меня назвать? Родился я, бабушки, дедушки все на русском говорили. Ну, там такой русский своеобразный. Русские слова говорят на украинском, украинские на русском, то есть смешано все. Вот. Но в целом я задумался, вот назвать себя украинцем я не могу, потому как, ну, глядя вот на сейчас, на украинцев, мне как-то, ну, противно. Назвать себя полностью русским, казалось бы, родился ты все-таки на территории Украины, да? Там, ну, и
ну и что, я родился на территории Казахстана, и чего?
Вот, и, ну да, ближе, конечно, ментально, конечно, ближе я себя причисляю к русским. Вот, ну, на сегодняшний день, да, уже 25 лет проживаю в России, конечно, я, наверное, русский. Вот, но в целом нападки вот эти и в странах СНГ, да, бывшего Советского Союза, да, они же везде, в Узбекистане.
Ну, поймите, все равно им, вот они сейчас будут учить, ну, якобы украинский, не хотим учить русский. Ну, не учите русский, все равно украинский вам не поможет. Надо учить тогда английский сразу. Ну, то есть, все равно придется выбирать. Все равно не
свой. Дело в том, что как раз в высших учебных заведениях там активно именно европейские языки, именно английский язык.
Ну, вот
у меня одноклассник, который в Киеве там занимает должность, да, он по всему миру ездил, а говорит, в Москве ни разу не был. Вот как-то так.
Да, спасибо, спасибо большое. Борис говорит, украинские учебники должны быть на украинском, армянские на армянском, русские на русском. Что в этом такого? В этом ничего нет такого. Борис, я вам говорю не о политике сейчас. Не о политике говорю. Я вам говорю о гораздо более масштабных процессах. Важнее политики. О языке мы говорим сейчас. Язык определяет политику. Вообще-то, в итоге. Язык. Язык выше политики. Язык выше всего. Язык формирует народы. Язык разрушает государство и собирает государство. Язык разъединяет людей и собирает людей. Язык формирует вас как личность. Вы такой, потому что вы говорите на таком языке. Если бы вы говорили на другом языке, вы были бы совершенно иной человек, совершенно с другими ценностями. В этом прикол. Вот. Об этом я пытаюсь вам сказать. И, конечно, я страдаю от того, что меньше людей стали изучать русский язык на планете Земля. Я бы хотел, чтобы изучали как можно больше. Но я понимаю, что для этого нужно очень много сделать в нашей стране. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.